Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Сегодня, напомню, 9 дней со дня кончины Сергея Сергеевича Харужева. И мы вспоминаем жизненный и творческий путь одного из самых авторитетных современных русскоязычных православных философов и богословов. Наш следующий собеседник – протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в селе Макарово Московской области. Отец Вячеслав, вы рассказывали в своих интервью о знакомстве с Сергеем Сергеевичем Харужевым, и так, может быть, несколько по-журналистски заостряя, можно сказать, что это знакомство было очень важным. И в каком-то смысле, ну вот не было бы этого знакомства, может быть, и жизнь по-другому бы у вас сложилась. Можете рассказать, чем для вас в личном плане стал Сергей Сергеевич и вот общение с ним?
Встреча с Сергеем Сергеевичем Харужевым, которая, наверное, не должно было быть в моей жизни, потому что мы совершенно находились на разных как бы орбитах. Наши вселенные не должны были пересекаться. Но так получилось, так было угодно, что они пересеклись. Я был вполне себе советским студентом, но, как и многие советские студенты вот того позднего советского времени, был увлечен поиском смысла жизни, в конце концов, поиском Бога. И главным, ну что ли, подспорьем на этом пути для нас тогда были, конечно же, книги. И вот так получилось, что в поисках этих книг, которые могли бы хоть как-то дать нам ответы на наши, на мучающие нас вопросы, меня познакомили с Сергеем Сергеевичем Харужевым, у которого была замечательная библиотека, и про которую все знали, что он делится этим своим сокровищем со всеми, кто к нему обращается. Так впервые я оказался у него дома, в маленькой квартирке на Фестивальной улице. Это было, и я сейчас не помню точно, мне кажется, это какое-то то ли начало, то ли середина 80-х годов, соответственно, 20 века. Сама обстановка этой квартиры уже была поразительна. Это была, правда, очень маленькая такая хрущевка на первом этаже квартиры, которая была вся завалена буквально книгами. Книги лежали везде, где мы могли лежать. На полу, на подоконнике, на табуретках, на стульях, на столах, в книжных шкафах. Но главное было, что это были за книги. Это были совершенно необычные книги. Книги, про которых я и не мечтал, что когда-нибудь смогу держать их в руках. За многие из них в то время можно было вполне оказаться в местах не столь отдаленных. И вот Сергей Сергеевич, первым делом, когда я к нему пришел, он спросил, ну вот что, собственно, чем я интересуюсь. Я сказал, что мне интересно все, что связано с религией, с философией. И он потихонечку стал мне давать книги, главным образом, русской религиозной философской мысли, которой я занимался. И в конце концов, это привело меня к тому, что я оказался на пороге церкви. И в этом смысле я могу сказать, что Сергей Сергеевич был для меня, если не учителем, потому что так было бы очень дерзновенно считать. Все-таки, да, я никогда не был в таком положении по отношению к нему. Но он был точно для меня педагогом, в таком буквальном смысле этого слова. То есть греческого «педагог» означает «детоводитель», тот, кто приводит ребенка буквально за руку к порогу школы. Вот буквально за руку Сергей Сергеевич привел меня к порогу церкви, храма. Он меня познакомил с отцом Александром Менем, который уже стал моим духовным наставником и ввел меня в церковь. И, собственно, так началась моя жизнь христианина. Сергей Сергеевич обладал огромным кругом интересов, таким энциклопедическим. И первое, что меня поразило, когда я вот с ним познакомился, это то, что в кабинете, где вот занимался, было два больших стола, заваленных книгами, какими-то бумагами, листочками. На одном были книги по физике и математике, и листочки, испещренные формулами, а на другом лежали совсем другие книги по философии или просто связанный с литературой, ведь он был еще и переводчиком, причем совершенно потрясающим. И вот для меня было именно это важно, что я знал, что этот человек одновременно серьезный ученый, физик, математик, а не только там гуманитарий, филолог.
А Сергей Сергеевич, он только книги давал? Или у вас были с ним какие-то, может быть, не длинные, но личные беседы о церкви?
Он, да, отвечал на все мои вопросы, но так как-то, знаете, очень ненавязчиво. И он не страдал таким комплексом, которым многие из нас иногда грешат, когда нам хочется вывалить на человека, вопрошающего, ищущего все, что мы знаем, как-то наставить, вразумить. Вот у него этого не было. Я что-то спрашивал, он отвечал достаточно кратко. Иногда меня поправлял. Я помню, что как-то я к нему пришел, тогда я увлекался восточной философией, индийской философией, и сказал, что вот, Сергей Сергеевич, ну как удивительно, все же одинаково. И индуистская мысль, и христианская, они все об одном и том же, все ведут к одному и тому же. И он мне тогда аккуратно сказал, что нет, это не так. Это так кажется лишь поверхностному взгляду. Ну и что-то про это рассказал, и дал что-то опять почитать, и все у меня стало на свои места. И этот соблазн восточной мысли у меня ушел навсегда.
А о церкви разговоры бывали? Вот вы сказали, что он вас привел к порогу церкви.
Конечно, потому что я помню, что после того, как я прочел книгу отца Павла Флоренского «Столпы утверждения истины», произвела на меня очень сильное впечатление, очень яркая книга. И книга как раз о церкви. И тогда я, помню, пришел к Сергею Сергеевичу и сказал, что вот вы знаете, книга большая, толстая, и я мало что в ней понял. Но в предисловии есть буквально несколько строк, которые, как мне кажется, обращены именно ко мне. А строки-то были следующие. Там отец Павел писал, что церковь, как и жизнь, не умещается в словах. Слова, то есть определения, имеют границы, а жизнь не имеет границ. И чтобы понять, что такое церковь, мало слов, мало читать о церкви. Нужно оказаться внутри церкви, нужно прикоснуться к жизни самой церкви. И, собственно, отец Павел говорил, смысл или цель моей книги именно в том, чтобы после ее прочтения вы захотели войти внутрь церкви, читающей. И вот с этим вопросом я к Сергею Сергеевичу обратился. Сергей Сергеевич, как мне оказаться внутри церкви? Как мне войти в эту стихию церковной жизни? Что нужно делать? Я же не могу пойти просто в ближайший храм. Я там уже не раз был, но ничего там не обрел, не увидел. Как зашел, так и вышел. Все непонятно, все как бы не для меня, не про меня. И вот тогда он, во-первых, сначала дал мне книжку «Сын человеческий». Сказал, почитайте эту книгу, там о самом главном. Это была книга отца Александра Меня о Иисусе Христе. И когда вот я ее быстро прочитал, помню, буквально за один вечер, я вернулся к нему, но с тем же вопросом. И он сказал, я вас познакомлю с отцом Александром, а он уже сделает то, в чем вы так нуждаетесь. Он ведет вас в эту жизнь церкви. И так и получилось. Он позвонил каким-то людям, прихожанам отца Александра, потому что сам он уже был не в приходе, хотя в свое время был крещен отцом Александром. И меня отвезли в храм, познакомились с отцом Александром. Так началась моя церковная жизнь. И Сергей Сергеевич был по-настоящему крупнейшим современным православным богословом, продолжателем линии неопатристического синтеза 20 века. Православного богословия 20 века, отца Георгия Флоровского, отца Яна Мейндорфа. Вот он в этой линии стоял. И занимаясь аскетической практикой церкви, и сихазмом, а это было главное, что ли, дело его жизни, он не просто теоретически этим занимался, он этим жил. И сам находился внутри этой традиции. Я знаю, что в последние годы жизни он был очень близок к отцу Сафронию Сахарову, с которым состоял в переписке, был лично знаком. Часто подолгу жил у него в монастыре в Эссексе. Но и вообще они очень были близки, общались. И, может быть, если когда-нибудь будет опубликована эта переписка, я думаю, что это будет очень интересно. Я бы очень хотел, чтобы книги Сергея Сергеевича, которые, как я знаю, на многих оказали очень сильное влияние, А слава Богу, ему удалось выпустить много книг и еще больше статей, очерков и о русской философии. Но самое главное, о том, о чем он сам занимался, о синергийной антропологии. То, что занимало его больше всего, человека, что с ним происходит в современном мире. Вот, собственно, его главная тема. Это антропологическая катастрофа, как называл Мамардашвили. С человеком происходит беда. Как эту беду опознать? Как с ней справиться? Это то, что можно найти в его трудах.
Это был протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в селе Макарово Московской области.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы сегодня вспоминаем Сергея Сергеевича Харужева, выдающегося богослова и философа. Сегодня 9 дней со дня его ухода. И после стольких слов о личности Сергея Сергеевича, самое уместное дать слово ему самому. Он не раз становился гостем программ на радио «Вера». И сейчас я бы предложил послушать фрагмент программы «Философские ночи» с его участием. Эта программа идет у нас в эфире по субботам в 11 вечера. Ее ведет Алексей Козырев, который сегодня уже был нашим собеседником. Программа, фрагмент которой мы услышим, вышла в июле 2018 года. В ней Харужий предлагает свой взгляд на историю русской мысли и на то, в чем сегодня состоит уникальность православного богословия в контексте мысли мировой. Давайте послушаем.
Философский дискурс проникал на Русь как часть вестернизации и...
То есть влияние Запада.
Я много анализировал, даже какие-то свои общие концепции на сей предмет развивал, пути русского сознания, как изменялись общие структуры содержаний русского сознания. И здесь пришлось очень отчетливо выделить одно большое слагаемое под названием «вестернизация». Другое главное слагаемое уже у нас прозвучало – «восточно-христианский дискурс». Русскому сознанию достался исходный фонд православного сознания из Византии. Наряду с ним – в определенный период и по определенным не особенно положительным причинам начал огромное значение приобретать другой дискурс, другой контент, заимствований с Запада. И они совсем не были друг с другом в каком-то гармоническом сотрудничестве. Это было просто откровенно другое, которая проникала на Русь разными путями. Сначала в 17 веке через Малороссию, которая была в значительной мере латинизирована, а в результате присоединения Украины к России объединились культурные пространства, и эта киево-могилянская ученость, как принято в науке говорить, вошла в единое русское культурное пространство и стала в нем доминировать.
То, что Флоровский называл западное пленение, да?
Именно об этом и идет речь. Именно об этом и идет речь. Дальше, вслед за этим, понятно, что киево-могилянская ученость была вестернизацией католического типа. Дальше, мы все знаем, это азбука, с Петром началась еще более резкая вестернизация, уже совсем другого характера, с ориентацией не на католичество, а на протестантство. Любимый его соратник Феофан Прокопович квалифицируется как в богословии необычайно яркий, талантливый человек, ничего не скажешь, продуктивный, но абсолютно с духовными ориентациями протестантского характера. И вот это имперскую силу, поскольку, как все мы знаем, вместо патриарха в русской церкви стал кортик императора Петра, вот этот протестантский контент начал интенсивно вторгаться в русскую религиозность. Здесь была, конечно, философия, ничего не скажешь, достаточно развитая, отрефлектированная и там, и там. Но что это означало для русского православного сознания? Да жуткий хаос. Сначала его накачивали католичеством, потом его же стали накачивать протестантством.
То есть именно авторы.
А кроме того, да? Сверху утверждалось, что все это и есть православие. Спасибо.
То есть читали.
Назвать это здоровым культурным
книги.
Процессом. Угу. Ваша воля. Угу. При любой степени российского патриотизма, угу. которого у меня не отнять, назвать это здоровым процессом я никогда не назову. И вот это было.
То есть в данном случае конкретный смысл вестернизации был в том, что читали католических и протестантских авторов.
Да
и не перемешивая
не
их,
читали,
думали,
а учили по ним.
Учили по ним.
Киево-Могилянская ученость – это прежде всего иезуитская духовная школа. По сей день лучшая в мире, простите меня, с такой дисциплиной обучения, которая усваивалась и затверживалась. Это великолепная педагогика. Поэтому... Дело не просто в декларациях и ученых трудах. Это было воспитание сознания.
Так в семинарии принимали. Надо было эссе на латинском языке писать.
Конечно.
Вот
конечно,
Василий Дроздов, конечно. Будущий митрополит Филарет Дроздов, мы об этом говорили в одной из передач, писал эссе о врожденных идеях на латинском языке. То есть предполагалось, что молодой адепт, да, который поступает для того, чтобы стать будущим священником, монахом, должен обладать вот этой латинской ученостью.
Конечно.
И что же вот...
Добро бы так, это все-таки какое-то единство. Но как мы из психологии отлично знаем, самое худшее явление – это столкновение различных расходящихся между собой, модели. Конфликтных между собой контентов в одном сознании. Вот это, простите, уже чревато невменяемостью. Это были реальные риски. Я их отчетливо фиксирую, но это опять предыстория. Это очень реальные, очень серьезные опасности, перед которыми стояло русское сознание, русская культура. Они, слава богу, были преодолены.
Что же помогло это преодолеть?
Воля Божья.
Воля Божья, понятно, но воля Божья действует во времени, в истории и через людей.
И творческие силы русского народа. Вот это уж, безусловно, где они проявились. Эти вот самые опасные столкновения и смешения самых разных чуждых материалов, я это называю культуру... 18 века я называю лоскутной культурой, когда русскому сознанию прививались и в нем приживались куски самого разного, невообразимого. Из Голландии шло одно, из Германии другое, из Франции третье. И все это вот называлось русской культурой.
А Серебряный век – это не лоскутная культура?
Безусловно.
Вот конец 19-го, начало 20-го века.
Мы очень сильно перескакиваем.
Что принципиально меняется?
Общность была. Общность была, слава богу, философия нам дает достаточно слов для этих явлений, сочетания и смешения различного. Это называется синкретизм. Который отличен от синтеза. То есть любая культура – это соединение разных начал, разных принципов. Вопреки тому, что себе рисовали славянофилы, что культура растет из чего-то одного-одного, сугубо одного. Вот есть некий корень, из него растет что-то сугубо свое, и ничего не привносится, и так создается здоровое культурное развитие. Это чистая фантазия. Нет ничего такого. Кстати говоря, у меня было... я очень много занимался славянофилами, и вот эта их ботаническая парадигма русской культуры, я ее очень хорошо представлял, и она у них с силой выражена, убедительно выражена.
Вы называли это социальной ботаникой в одном из своих докладов.
Да, социальная ботаника. Но я оказался в тропическом лесу, и я увидел, что даже на уровне ботаники это вранье, это чистая фантазия. Растительный мир не так устроен, не так живет. И растения между собой очень синтезируются, соприкасаются. На одном стволе возникают совершенно разные привнесения, и они плодотворно живут. Поэтому разговор такие. О культуре – это неизбежно разговор о способах сочетания, согласования, контакта, диалога, всего чего угодно, разных, разноприродных начал. Именно это в России произошло, и надо сразу выделить из этого богатейшего словаря, описывающего вот это вот взаимодействие и соприкосновение многоразличного, высшее и лучшее. Когда это хорошо? То, когда это хорошо, обозначается такими категориями, как синтез, и совсем уже на высшем абсолютном уровне синтез и синергия. Это уже богословская категория.
Взаимодействие энергии.
Взаимодействие разных энергий, носящие характер совершенного их гармонического, координированного, когерентного, как физики говорят, соработничества. Вот это высшее. На культурном уровне говорят о синтезе. И вот то, что в России сумело произойти, это именно переход от лоскутности через синкретизм. Синкретизм – это уже получше, чем чистая лоскутность, но еще тоже совершенно такое вот внутренне несоединенное, несогласованное пестрота, разнообразие. Через синкретизм к синтезу. То, что произошло в России, действительно, волей Божьей и силой русского творческого духа, это великий русский синтез, который создал великую русскую культуру. И здесь приходится сказать, что внутри христианского, внутри, как мы выражаемся, экономии отношения христианина с Богом возникли разные представления о том, что такое богословие. На Западе представление одно, в православии оно другое. Поэтому
у нас, кстати, и святые великие богословы, святые, конечно, которые ни строчки не написали, так преподобный вот... Сергий Радонежский, великий богослов.
Так вот за всем этим и стоит православное понимание богословствования, которое, слава Богу, на сегодняшний день получило очень отчетливую такую, можно сказать, дефиницию у современного подвижника, архимандрита Сафрония Сахарова, который очень четко сказал, говоря из своего собственного опыта уже на закате дней, опыта, включающего многие десятилетия труда богообщения. Архимандрит Сафроний сказал, что богословие – это есть вовсе, сейчас, боюсь, в точности не воспроизведу цитату, но достаточно близко скажу, что богословие – это вовсе не результат какого-то критического исследования или выражения отвлеченных представлений рассудка, а это есть прямое поведание того опыта, в который человек по благодати Духа Святаго был введен. Прямое поведание собственного, своего собственного, не чьего-то, своего собственного опыта, который тебе дарован был. Здесь у нас возникло новое ключевое слово, которое и надо заметить и вытащить в витрину. Это слово «опыт». И как раз тут вот надо сказать, что этот поворот к опыту в православии происходил очень по-своему, интенсивнее, и я бы позволил себе сказать, плодотворнее, чем на Западе, в католичестве. На сегодня в христианской мысли православию есть гораздо более что сказать, чем любой другой ветви христианской мысли.
И, может быть, даже чем философия.
Это именно на почве православного понимания духовного опыта, и не просто понимания, а православной установки примата опыта, причем совершенно определенного опыта, христоцентрического, конститутивного. Вот эта вот самая опытная обращенность ко Христу – и есть то, что формирует человека, его личность, его идентичность. Когда у западного человека начались великие проблемы с идентичностью, она начала распадаться, исчезать, просто вот из-под пальцев ускользать от западного человека. Да чего от западного? От человека в мире, если угодно. Мир уже в огромной степени антропологически един сегодня. Вот тогда и было понято, что в православном понимании опыта, в православном утверждении примата опыта есть некая стратегия выхода из этого состояния. Говоря на жаргоне современного философствования, здесь предлагается совершенно конструктивная стратегия выхода из смерти субъекта.
Это был фрагмент программы «Философские ночи» на Радио Вера с участием Сергея Сергеевича Харужева. Один из ближайших выпусков «Философских ночей» мы также посвятим его памяти и поговорим с его ближайшими учениками и коллегами. На этом мы завершаем наш сегодняшний разговор. Я напомню, сегодня 9 дней со дня кончины Сергея Сергеевича. Мы, кто можем, молимся об упокоении новопреставленного Сергия и просим наших радиослушателей также, кто может и настроен, помянуть Сергея Сергеевича в своих молитвах. До свидания. У микрофона был Константин Мацан. Берегите себя и друг друга.
Светлый вечер. На радио «Вера».